Вдова Смэк, женщина старая и больная, совсем обессилела после стольких трудов и забот в доме Нелл-Росс. Однако спала она плохо, ее сон был прерывистым и беспокойным. Подозрительно теплая, не по сезону погода не на шутку встревожила вдову Смэк. Встревожила больше, чем та готова была признать. Эта тревога, должно быть, проникла в сны. Вот почему вдова сразу проснулась, когда услышала тихий стук в двери. Тим не осмелился стучать громко. Он и так еле собрался с духом, чтобы постучать в чужой дом после заката. Вдова взяла лампу и пошла открывать дверь. И как только увидела, кто к ней пришел, ее сердце замерло. Если бы из-за неизлечимой болезни единственный оставшийся глаз вдовы не утратил способности вырабатывать слезы, она бы расплакалась при одном только взгляде на это юное лицо, полное глупой, отчаянной, смертоносной решимости.
«Ты собрался вернуться в лес»,
— сказала она.
«Да»,
— Тим произнес это тихо, но твердо.
«Несмотря на все, что я тебе говорила?»
«Да».
«Он тебя заворожил. Но зачем? Ради какой-то корысти? О, нет. Он разглядел лучик света в этой темной, забытой всеми богами глуши. И нет ему лучшей забавы, чем погасить этот лучик».
«Сейсмек, он мне показал...»
«Что-то связанное с твоей мамой. Могу поручиться. Он знает, как надавить на человека. Знает, какие струны задеть. У него есть волшебные ключи, отпирающие человеческие сердца. Я понимаю, словами мне тебя не удержать. Ибо и одного глаза достаточно, чтобы прочесть, что написано у тебя на лице. И я не могу удержать тебя силой, о чем ты сам знаешь прекрасно. Иначе ты не пришел бы ко мне за тем, что тебе нужно».
При этих словах Тим смутился, но они не поколебали его решимости, и вдова поняла, что для нее он и вправду потерян. Хуже того, возможно, он сам себя потерял.
«Так что тебе нужно?»
«Только передать весточку маме, если вам не трудно. Скажите ей, что я пошел в лес за одной вещью, которая поможет ей вернуть зрение».
Сейсмэк долго молчала, только смотрела на Тима сквозь плотную вуаль. При свете лампы, которую вдова держала над головой, Тим различал очертания ее обезображенного лица гораздо яснее, чем ему бы хотелось. Наконец вдова проговорила.
«Подожди здесь, не уезжай, не дождавшись, иначе я сочту тебя трусом. И прояви терпение, поскольку ты знаешь, что я не могу быстро передвигаться».
Хотя Тиму не терпелось ехать, он все же дождался вдову. Секунды казались минутами, а минуты — часами, но в конце концов Сейсмэк вернулась.
«Я думала, ты уехал»,
— сказала она. И слова старой женщины больно задели Тима. Гораздо больнее, чем если бы она стеганула его по лицу кнутом. Она отдала ему лампу, с которой вышла к двери.
«Чтобы освещать путь, а то, я смотрю, тебе нечем».
Это была правда. Тим так спешил, что забыл взять лампу.
«Спасибо, Сэй!»
В другой руке вдова держала холщовый мешок. Однако вдова не спешила его отдавать.
«Там есть еще кое-что, Тим. Он принадлежал моему брату, который сгинул в бескрайнем лесу 20 лет тому назад. Брат купил его у бродячего торговца, а когда я стала браниться и называть брата дурнем, которого запросто облапошит любой прощелыга, он отвел меня в поле и показал свое приобретение в действии. Боги, как же оно громыхнуло! У меня потом долго звенело в ушах».
Вдова достала из мешка пистоль. Настоящий пистоль. Тим уставился на него, вытаращив глаза. Он знал, что это такое, и видел картинки с пистолями и револьверами в книгах вдовы, и дома у старика Дестри видел вставленный в рамку рисунок, изображавший ружье под названием «винтовка». Но мальчик не смел и мечтать, чтобы увидеть такое оружие своими глазами. Пистоль был длиной примерно 1 фут, 4-ствольный. Стволы скреплены друг с другом полосками меди или чем-то очень похожим на медь. Рукоятка из дерева, спусковой крючок и стволы из какого-то тусклого металла. Отверстия на концах стволов, там, откуда выстреливает заряд, были квадратными.
«Брат стрелял из него дважды, И еще один раз, когда показывал мне. С тех пор из него не стреляли ни разу, потому что брат вскоре погиб. Не знаю, выстрелит ли он теперь, но я хранила его в сухом месте, и единожды в год, в день рождения брата, я его разбирала и смазывала, как учил меня брат. Все стволы заряжены, и есть еще 5 запасных снарядов. Они называются пули.
«Дули?»
— озадаченно переспросил Тим.
«Нет, пули. Смотри, я тебе покажу».
Вдова отдала Тиму мешок, чтобы освободить себе обе руки, и повернулась к мальчику боком.
«Джошуа говорил, что нельзя наводить пистоль на человека, если только ты не намерен его убить, потому что у пистоли горячее сердце. Или он говорил злое сердце, я уже и не помню. Прошло столько лет. Видишь, тут рычажок сбоку, вот здесь».
Раздался тихий щелчок, и пистоль переломился надвое между стволами и рукояткой. Вдова показала Тиму 4 квадратных медных пластины, потом подцепила одну и вытащила наружу из углубления, и Тим увидел, что эта пластина на самом деле была основанием заряда – пули.
«После выстрела медная нижняя часть остается в стволе»,
– сказала вдова Смэк.
«Ее нужно вытащить, прежде чем заряжать новую пулю. Вот так. Видишь?»
«Да».
Тиму очень хотелось саму зарядить пистоль. Но еще больше ему хотелось нажать на спусковой крючок и услышать звук выстрела. Вдова закрыла стволы, и вновь раздался этот прекрасный тихий щелчок, и повернула пистоль рукоятью к Тиму. Мальчик увидел 4 маленьких курка, которые отводились назад большим пальцем.
«Это ударники. Каждый из них бьет по своему патрону, и пистоль стреляет. Если эта проклятая штука еще стреляет, видишь?»
«Да».
«Он называется 4-зарядник. Джошуа говорил, он безопасен, пока ни один из ударников не взведен».
Вдова слегка пошатнулась, как будто у нее закружилась голова.
«Своими руками даю пистоль ребенку, который собрался в бескрайний лес ночью, совсем один, чтобы встретиться с дьяволом. Но что я еще могу сделать?»
Теперь она обращалась уже не к Тиму.
«Однако он не ожидает, что у ребенка будет пистоль, правда? Может быть, белизна еще есть в этом мире. И одна из этих старых пуль все же пронзит его черное сердце. Возьми его и спрячь в мешок».
Она протянула Тиму пистоль рукоятью вперед. Тим едва его не уронил. Мальчика поразило, что такой небольшой предмет может быть настолько тяжелым. И в точности, как волшебная палочка сборщика налогов, когда проводишь ее над водой, пистолет как будто гудел.
«Запасные пули завернуты в холст. С 4 в пистоле всего получается 9. Надеюсь, они сослужат тебе добрую службу. И на пустоши в конце тропы на меня не падет проклятие за то, что я дала их тебе».
Спасибо, Сэй!
Только и смог сказать Тим. Он засунул пистолет в мешок. Вдова обхватила голову руками и издала горький смешок.
«Ты дурачок, а я старая дура. Вместо того, чтобы отдавать тебе пистоль брата, мне надо было принести метлу и огреть тебя по голове».
Она вновь рассмеялась с тем же горьким отчаянием.
«Хоть дурь все равно бы не выбилась. Что там, селенок в старухе?»
«Вы скажете маме, что я просил ей передать? Потому что на этот раз я поеду до самого конца тропы железных деревьев. И, наверное, дальше».
«И разобьешь маме сердце».
Вдова наклонилась поближе к нему.
«Ты об этом подумал?» «Да, я вижу, подумал. Тогда почему ты решил ехать в лес, зная, что это изранит ей душу?»
Тим покраснел до корней волос, но его взгляд был по-прежнему полон решимости. Сейчас мальчик был очень похож на своего покойного отца.
«Я хочу ее вылечить. Я хочу, чтобы к маме вернулось зрение. Он оставил мне магию, и она мне показала, что надо делать, чтобы вылечить маму».
«Черная магия. Магия на службе у лжи. У лжи, Тим Росс».
«Это вы так считаете?»
Тим стиснул зубы и выставил подбородок вперед. В этом он тоже был очень похож на Большого Росса.
И про папу вы знаете?
Да.
Теперь голос вдовы звучал хрипло, и в нем появился грубоватый деревенский акцент, которого Тим никогда раньше не замечал за Сейсмэг.
Да, только все его правды служили двум целям. Побольнее тебя ранить и заманить в западню.
Тим ничего не сказал на это. Он стоял, низко опустив голову и глядя на носки своих старых истертых ботинок. Вдова уже почти разрешила себе понадеяться, что мальчик все-таки внял глазу разума. Но тут Тим посмотрел прямо в глаза старой женщине и сказал:
«Я привяжу Битти чуть дальше боковой тропы. Не хочу оставлять ее на делянке, где я нашел папу. Там сейчас живоглот поселился. Когда вы утром поедете к маме, попросите Сэй Козингтона привезти Битти домой».
Женщина помоложе, возможно, продолжила бы возражать и уговаривать Тима остаться, но вдова Смэг была уже далеко не молода.
«Еще что-нибудь?»
«Две просьбы».
«Говори».
«Вы поцелуете за меня маму?»
«Да, и охотно. Вторая просьба».
«Вы благословите меня в добрый путь».
Вдова задумалась и покачала головой.
«Что до благословения, то пистолет брата — это самое лучшее, что я могу сделать».
«Значит, этого должно хватить».
Тим выставил ногу вперед и поднес к лбу кулак в знак приветствия и уважения. Потом развернулся, спустился с крыльца и принялся отвязывать Битти. Тихо-тихо, почти не слышно, но все-таки не совсем неразличимо, вдова Смэг проговорила:
«Благословляю тебя именем Гана. А дальше все в руках Гана».